последнее время об этом много говорят. Что такое возрождение? Возродить значит дать новый заряд сил или энергии, вернуть к жизни или сознанию. Возрождение. Ну, конечно же, нас интересует духовное возрождение. Я хочу прочитать удивительный факт. В 1986 году двухлетняя девочка в штате Юта по имени Мишель Фанг упала в очень холодный ручей. Родители на мгновение потеряли ее из виду. Это было недалеко от города Солт-Лейк-Сити в Юте. Она пробыла в воде 66 минут. После того, как ее вытащили, ее быстро доставили в детскую больницу города Солт-Лейк. И доктор сказал: «Мы попробуем один метод. Он срабатывал раньше, но не после такого длительного пребывания в воде». Они держали ее тело в холоде, но параллельно нагревали ее кровь в отдельном приборе. И невероятно, но через 20 минут она открыла глаза и вскоре пришла в сознание. Несколько дней она еще оставалась в больнице, пока ее не отправили домой без каких-либо когнитивных осложнений. И она выросла здоровым человеком. Это то, что называют оживлением. На английском оживление и возрождение — это одно и то же слово. Если кто-либо умер или находится в холодном, бессознательном состоянии, его возвращают к жизни, то говорят, что его возродили или вернули к жизни. Это касается тела. Но церковь — это также тело, и иногда мы бываем холодны и нуждаемся в возрождении. Быть духовно теплым — это еще хуже, чем быть холодным. Девочка выжила благодаря тому, что замерзла, кстати говоря. Если бы ее быстро нагрели, то были бы повреждения мозга. Когда люди тонут в холодной воде, то шанс вернуть их к жизни выше. Иисус говорил: «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, это очень опасно». Ефесянам 2 глава. Прочитаем стих 1, 4 и 5 затем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Дважды здесь говорится о том, что мы умерли. Мы нуждаемся в оживлении, в возрождении. Потому что без Христа мы мертвые по преступлениям и грехам. Помните, Иисус сказал одному человеку: «Позвольте мертвецам погребать своих мертвецов». Он говорил о духовной мертвости. И нас нужно возрождать к жизни. И даже когда мы становимся христианами, мы нуждаемся в постоянном возрождении. О новостях мы слышим много сегодня. Кстати говоря, позвольте вас спросить. Интересно, как вы слушаете новости? Вы слышали о возрождении в Осбуре? Так, некоторые слышали. Наверное, хорошо, если остальные не слышали. Это значит, что вы новости не смотрите и в соцсетях не сидите. Но если вы смотрели, то вы знаете, что есть университет Осбури в штате Кентукки. Там проводили молитвенное собрание. И спонтанно так получилось, что было возрождение. Люди начали присоединяться, они молились круглосуточно, начали делиться этим со своими друзьями в соцсетях. И только в соцсетях 70 миллионов просмотров было об этом событии. И это только на ТикТоке. Средства массовой информации приехали туда, даже светские. Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс. Где-то 50-60 тысяч людей физически приехали в этот городок, где 6 тысяч жителей живет всего. И через 2 недели, в конце концов, президент университета сказал, что мы верим в то, что возрождение должно продолжаться, но нам нужно учиться, поэтому возвращайтесь домой. И очень много внимания в Соединенных Штатах было к этому возрождению. Лично я не считаю, что это возрождение соответствовало библейским критериям возрождения. Но это не значит, что Бог не действовал там. люди задавали мне вопрос, это настоящее возрождение? Знаете, нужно быть аккуратным, чтобы не порицать действие Духа Святого. Гамалиил в книге Деяния, 5 глава, он говорил об апостолах, и он говорит, «Отстаньте от этих людей, оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Поэтому я бы сказал так, что это было духовное пробуждение, возобновление интереса. Но мы рассмотрим с вами, что такое библейское возрождение. Посмотрим, что говорит Библия. Один человек сказал, дерево удобнее мерить, когда оно на земле. Поэтому, когда какая-то история происходит, мы можем анализировать ее. Всякий раз, когда я слышу о том, что есть возрождение среди христиан, мне хочется быть в их среде. Я хочу возрождения. Если Дух Святой действует, я хочу быть там. Вот почему так много людей приехало туда, в этот небольшой городок. Даже из-за границы, потому что в сердцах многих христиан есть жажда настоящей христианской жизни. Вы переживали такое, да? Ведь не хочется быть формальным христианином. Иногда мы вырастаем в церкви, и некто сказал, мы получаем минимальный опыт, достаточный, чтобы не получить полноценного, чтобы почувствовать действие Духа, и не просто почувствовать, но пережить преобразование, новое рождение. Древнее прошло, теперь все новое. Для того, чтобы изучить эту тему о возрождении, давайте мы откроем Библию на 4 книге Царств. Это Ветхий Завет. Мы будем читать с 1 стиха. Здесь говорится об одном из великих возрождений, которое произошло в Израиле. И все началось с молодого царя по имени Иосия. Иосия означает «Иегова поддерживает». И когда мы читаем первый стих, вступление, сразу можно понять, что он был величайшим царем. Это не значит, что он был самым богатым или мудрым. Мудрый был Соломон. Он не был самым мужественным. Это Давид, наверное, был бы. Но он был величайшим в посвящении Господу. Итак, первый стих. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и ходил он по всем путям Давида, отца своего. Он не ходил по пути своего непосредственного отца Манассии, потому что тот был нечестивым. И так он не уклонялся ни направо, ни налево. И затем мы читаем в 23 главе 25 стих. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душою своей, и всеми силами своими». Это как-то заповедь, помните? «Люби Господа всем сердцем, всею душою и всеми силами». Вот таким был этот царь, по всему закону Моисееву. И после него не восстал подобный ему. То есть не было ни до него, ни после него никогда подобного ему, полностью посвященный. В 39 лет он погиб в битве с египтянами. Но во время царствования своего он был очень посвященным царем. И Израиль пережил огромное возрождение. В 22 главе мы можем прочитать больше об этом возрождении. Мы не сможем все эти главы прочитать, 22 и 23, но мы точечно прочитаем. Когда он рос, он получал воспитание от священника. Во время царствования его отца Манассии, который был идолопоклонником и даже приносил своих детей в жертву языческим богам и внес идолы даже в храм, он жил в это время. Но Иосия молился, чтобы восстановить богослужение, поклонение Богу Отцов его, Иегове. 7 пунктов истинного возрождения мы с вами рассмотрим. Я назову их сейчас, чтобы вы могли следить за тем, как идет моя проповедь, и вовремя включить вашу микроволновку. Итак, 7 пунктов. Восстановление храма, первый. Затем обнаружение книги закона. Третье – покаяние в грехе. Четвертое – возобновление завета. Пятое – преобразование жизни. Восстановление богослужения. Шестое. И седьмое – ликование. Вот что описано в этой главе. Иосия наследует идолопоклонство, но он восстанавливает поклонение истинному Богу. Вот что такое возрождение. Это видимая перемена в царстве. Итак, он восстанавливает храм. Давайте мы прочитаем 4 книгу Царств, 22:5. «И пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к Дому Господню, и сии пусть раздают его работающим в Доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стены, на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома». Мы также с вами названы живыми камнями в Новозаветней Церкви. Итак, это значит проводить время в молитве. Все возрождения сопровождаются молитвой. И так и в Осбери, там тоже несколько студентов молились, а другие начали присоединяться к ним. И произошло пробуждение. И в истории Америки, и даже в возрождениях в Англии, в Африке, все начиналось с молитвы. Кто-то молился. Если вы хотите возрождения в вашей жизни, начните молиться. Кстати говоря, позвольте паузу здесь сделать. У меня есть цитата Муди, которую я чуть позже прочитаю. Но, по сути, Бог хочет, чтобы мы постоянно переживали возрождение. И если мы читаем Библию и молимся, и делимся своей верой, мы будем переживать постоянное возрождение. Циклы возрождения – это норма в этой жизни, потому что мы боремся со смертью, и нам нужно постоянное возрождение. И так будет, пока мы не попадем на небо. Там будет постоянно возрожденное состояние. И я рад сегодня видеть, как весной пробуждаются деревья, цветы, происходит возрождение в природе, но потом будет смерть опять на зиму, и нужно будет опять возрождаться. Поэтому не удивляйтесь, что и нам нужно постоянно возрождаться. Это часть жизни, знаете, это как сила гравитации, которая тянет нас вниз. И есть грех в этом мире, есть дьявол. И вам нужно постоянно бороться со своей низшей природой, с плотью, с врагом, и постоянно стремиться быть в Божьем присутствии. И таким образом мы переживаем возрождение. Мы должны постоянно стремиться к возрождению, как люди. Но что необычно происходит, это когда группа людей стремится к возрождению. Так было в день Пятидесятницы. Божий народ собрался вместе, ученики и другие, и они получили особенный дар Духа Святого. И мы хотим также этого, так, позднего дождя, и это повторится перед пришествием Христа. Итак, они проводили время в молитве, и, можно сказать, очищали святилище. В это время Иосии было где-то 26 лет. В процессе того, как они наводили порядок в храме, мы читаем удивительный факт, что священник Божий был там, в храме Господнем, и он там перебирал какие-то вещи, не упоминается какие, и он говорит Шафану писцу, «Посмотри сюда!» Ну, в Библии так не написано, это уже моя интерпретация. Он говорит, «Книгу закона я нашел в Доме Господнем». И, кстати говоря, я надеюсь, что вы ходите в церковь, где есть книга закона в Доме Господнем. Это очень важно. Но не удивительно ли то, что священник говорит, «Я нашел книгу закона». Ну так, а где же она должна быть? Но значит ли это, что они ее потеряли, там они забыли о ней? И он говорит, что я не нашел какую-то книгу закона. Он говорит, я нашел ту самую книгу закона. Он нашел оригинальную рукопись Второзакония, которую, скорее всего, Моисей написал. То есть ту оригинальную книгу. которая была там возле ковчега. И каким-то образом она оказалась сохранена. И для меня это удивительно. Итак, книгу закона я нашел в Доме Господнем, данную Моисеем в английском, или можно сказать, что написанную Моисеем. Это ценный документ. Есть один удивительный факт. В 1989 году финансовый консультант из Филадельфии был на барахолке и увидел картину. Сама картина не привлекла его. Там какая-то ферма была написана, но он обратил внимание на старинную раму. Он купил ее за $4. Он пытался вытащить картину из рамки, но она развалилась. И между картиной и основой он обнаружил спрятанный документ. Оказалось, что это была копия Декларации о независимости США. Одна из 500 первоначально отпечатанных. На сегодня их осталось только 22 копии. Он продал ее на аукционе за $2,420,000. Это была копия оригинала. И она была такая ценная, смотрите. А Божий народ утратил оригинал. Итак, они нашли эту книгу. И, конечно же, те, кто нашел, очень хотели принести царю показать. Ну, прочитайте книгу Второзакония. Это очень поучительная книга. Итак, как пережить возрождение? Нужно заново найти Слово Божье. И это может произойти даже в Доме Божьем. Послание к римлянам 10:17. «Без веры невозможно быть спасенным. А вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда вы слушаете Слово Божье, оно влияет на вашу веру». Можете сказать «Аминь». Мы спасены через познание Иисуса. А где он открывается? В Слове. Христос — это Слово. Когда Слово проповедуется и превозносится, Иисус говорил: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Люди спасаются через познание Библии. Ну, это один из пунктов, который подсказывает мне, что вот это пробуждение в том университете — это не настоящее возрождение. Потому что там просто пели и молились, но никто не проповедовал. По крайней мере, я не слышал об этом. Если оно там было, то не очень много. Но смотрите, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой излился, что происходило? Петр проповедовал. Или смотрите, когда Иона пошел в Ниневию, он начал проповедовать, и весь город возродился. И в истории я изучал историю великих возрождений. Вы слышали о Джордже Уитфилде, наверное. Его многие считают самым великим английским проповедником. В подростковом возрасте он обратился к Богу, у него был очень сильный голос. Бенджамин Франклин в автобиографии писал, что «я слышал, но не мог поверить, что этого человека одновременно могли слышать 30 тысяч человек». И нужно добавить, что это без микрофонов. 30 тысяч человек без микрофона. Если бы мой микрофон отключили, да, не пробуйте. У меня слабый голос. А у него был трубный голос. Один актер пришел на его проповедь, и он говорит: «Я бы отдал 100 гиней за то, чтобы я мог сказать слово «О», так как Уитфилд». Он говорит, он мог сказать слово «Месопотамия», и все собрание залилось бы слезами. Он говорит: «Месопотамия». Я не знаю, как он это делал, я никогда не слышал его. Но он ездил по разным городам, он проповедовал слово, и происходили возрождения. Большие перемены происходили. Итак, провозглашение Слова Божьего. Псалом 118, 88 стих. «По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих». Оживляй или возрождай меня. И вот цитата Муди. «Если бы мы пребывали в Слове Божьем, то возрождения не происходили бы время от времени. Мы бы были постоянно возрожденными. Те, кто постоянно питается Словом Божьим, испытывают постоянное возрождение». Итак, Слово нужно найти. Третье. Это затем ведет к покаянию в грехе. После того, как Исаия слышал, как ангелы поют «Слава, слава, слава», он сказал «Горе мне». Он услышал Слово Божье, исходящее от престола Божьего. Это привело его к покаянию. Вторая книга Паралипоменон, 34:19. Кстати говоря, четвертая книга Царств, 22 глава, описывает ту же историю, что и вторая книга Паралипоменон, 34 глава. Это хроники царей иудейских. И они очень похожи. Не слово в слово там написано, но та же история. Итак, вторая книга Паралипоменон, 34:19. Когда царь услышал слова закона, он разодрал одежды свои. Видите, что делает провозглашение Слова Божьего? Спержен, Лютер, Уитфилд, Муди, Уэсли, Финей, все великие евангелисты говорили, что вы не услышите Евангелие, пока не услышите закона, потому что законом познается грех. Есть очень известная книга «Великая борьба», страница 478. Только тогда, когда закон Божий будет возвеличен и поднят на должную высоту, среди избранного народа Божьего возродится первоначальная вера и благочестие. Я не слышал, чтобы в Кентукки там провозглашали закон Божий, но Дух Святой мог действовать в сердцах студентов все равно, но это не называется возрождением. Закон Божий должен быть превознесен. Иисус говорит, Евангелие от Иоанна 16:8, «И Он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде». И о суде. Как Ионе удалось добиться возрождения? Он сказал, через 40 дней этот город будет разрушен. Так, вот такая проповедь. И они покаялись, и они молились, и они оделись во вретище и в пепел. Петр проповедовал об Иисусе, Деяния 2 глава. Он сказал, покайтесь, и да крестится каждый из вас. Покайтесь, он говорит. А как Иоанн Креститель совершал возрождение? Он тоже говорил «покайтесь». А Иисус, когда проповедовал, он тоже проповедовал «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Это часть возрождения, призыв к покаянию. И это покаяние в конкретных грехах. Это не общее какое-то покаяние. Есть прекрасная книга «Избранные вести», первый том, страница 121. «Возрождение истинного благочестия в нашей среде – величайшая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к этому должна быть наша третья задача». Не третья, первейшая задача. «Необходимо предпринимать ревностные усилия для обретения благословений Господа. И не потому, что Бог не желает одарить нас своими благословениями, но потому, что мы не готовы принять их. Нужно очистить храм». Наш Небесный Отец охотнее дает Своего Святого Духа, чем земные родители благие дары своим детям. Но, однако, наша задача исповеданием, смирением, покаянием и искренней молитвой выполнить те условия, на которых Бог обещал даровать нам свои благословения. Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву. То есть нам нужно что-то сделать, если мы хотим пережить возрождение. И часть работы — это молитва. И хотеть покаяться в грехах наших. Чарльз Финей, также великий евангелист, он был юристом, который пережил возрождение. И он написал книгу интересную. И, кстати говоря, возрождения исторические были очень организованы. То, что люди внезапно, спонтанно начинают прыгать и танцевать, обычно это не сопровождается благочестивой жизнью. Это больше эмоциональный опыт. И еще что я заметил. И опять же, я только высказываю свои наблюдения. Но когда люди говорят о возрождении в университете там, брали интервью у людей, и люди часто говорили, «Я чувствую, я чувствую. Я зашел в этот зал, я чувствую». Ну, это нормально чувствовать, тут ничего плохого нет. Я надеюсь, что если вы принимаете крещение Духом Святым, вы чувствуете себя по-другому. Но если это только чувство, этого мало. Должен быть опыт. Смотрите, что произошло здесь. Кстати говоря, Чарльз Финей, я начал говорить, не дочитал. Возрождение — это предсказуемое последствие того, что Божий народ обращается к Нему в посте, молитве и покаянии. Он говорит: «Вы поститесь, вы молитесь, вы каетесь, будет возрождение». Об этом Он проповедовал повсюду. Он был настолько наполнен Святым Духом, Он зашел на завод один, хотели, чтобы он встретился с рабочими и пригласил их на евангельскую кампанию. И когда он зашел и встретился, один начал плакать, второй, все начали плакать. Он настолько был свят, что Дух Святой дал им такое убеждение, покаяние. Вторая книга Паралипоменон. «И смирится народ мой». Это 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Так, и пошлю Духа Святого, да? Помните о позднем дожде. Если есть духовная засуха, нам нужно отвернуться от грехов, обратиться к Богу, обратиться от худых путей своих, и Бог говорит: «Я услышу». Вторая книга Паралипоменон, 34 глава. Когда Иосия услышал слова закона, он разорвал свою одежду, он покаялся. Не делайте это сейчас, я имею в виду 22 главу книги Второзакония прочитать. Но это очень серьезная глава. Там говорится о благословениях и дома, и на поле, и так далее. Но если не будете слушать меня, то будете прокляты. Прокляты дома, и на выходе, и на входе, и так далее. Иосия, когда Хилкая или Шафан прочитал ему эти слова, и там сказано, что «отведут вас в плен». Вы будете завоеваны врагами своими, голод будет. Все, что Моисей предсказал как проклятие, Иосиф увидел в истории своего народа. Все в точности. Почему? Потому что они отвернулись от Бога и не были послушны. И когда царь услышал это, он сказал: «Вау». Он разодрал одежды свои, он покаялся, он начал плакать. Интересно, что пророчица послала весть царю. И он говорит: «Так как смягчилось сердце твое», это вторая книга Паралипоменон, 34:27, «так как смягчилось сердце твое, ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте сём и о жителях Его, и ты смирился предо мной и разодрал одежды свои». И, кстати говоря, я не рекомендую, чтобы вы сейчас разрывали одежды. Это был знак смирения и покаяния в то время. Может быть, некоторым людям и нужно разодрать одежды свои, потому что они поклоняются моде. Итак, царь в своих царских одеждах был, и он разодрал одежды, это был признак смирения. «И плакал предо мною, то и я услышал тебя, — говорит Господь, — вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире. Итак, во время царствования твоего я благословлю тебя, ты будешь иметь мир во время царствования твоего». Первое послание Иоанна 1:8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, а истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так, если мы говорим, что не имеем греха, то мы говорим, что Он лжец. Знаете, если человек возрожденный, то это значит, что перед этим он был мертвым. И поэтому, если мы говорим, что мы нуждаемся в возрождении, это значит, что мы мертвы. А это значит, нужно смириться и признать свои грехи. Теперь царь начинает действовать. Он говорит: «Я соберу народ, мы возобновим завет, который был заключен на Синае». И мы читаем в 4 книге Царств 23:3. «Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет». Видите, что они делают здесь? Завет — это договор. Они нарушили договор, и теперь они хотят возобновить его. И они теперь говорят: «Господи, мы будем Твоим народом по благодати Твоей, и мы обещаем верность Тебе». И что дальше происходит? Преобразование или реформация. Вначале нужно принять решение «я пойду к Богу». Когда вы принимаете это решение, Он дает вам силу тогда для преобразования. Но вначале нужно пообещать восстановить завет. Некто сказал, что после проповеди Финея целые города менялись. И знаете, я упоминал уже несколько имен, и Муди, и Уитфилд, и другие. Они были великими благочестивыми людьми. Теологически у них были различия, но они любили Господа. Лютера возьмите. Они совершали великое возрождение. Итак, после проповеди Финея целые города менялись. Питейные заведения закрывались, кражи прекращались, не совершались преступления всевозможные. Возрождающий огонь Божий проходил через эти города и селения, очищая все на своем пути. И так преобразование происходило. Пятый пункт — реформация или преобразование. Происходила реформа в жизни. Вы слышали о Великой Протестантской реформации. Для многих, кажется, уже и протест закончился, и реформация. Мы нуждаемся в новой реформации. Вторая книга Паралипоменон, 23 глава. Вздохните, хорошо? Если вы хотите найти царя, который серьезно хотел последовать за Господом, то вот он. «И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, Солнцу и Луне, и созвездиям, и всему воинству небесному». Я не буду все подряд читать. Я обычно читаю с своего конспекта, но позвольте мне открыть Библию сейчас. Вторая книга Паралипоменон, 23 глава. «Этот молодой царь как торнадо». Вся глава посвящена реформации. Смотрите, вторая книга Паралипоменон, 23:5. «Итак он заключил завет пред Господом». Пятый стих. «Он отстранил жрецов, которых поставили цари иудейские». Мы уже читали, так? «Чтобы совершать курение, и которые кадили Ваалу, Солнцу и Луне и созвездиям». Седьмой стих, я перескакиваю. «И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем». В некоторых версиях написано «содомские домы». «В доме Божьем они были». А сегодня такое в церквях происходит или нет? Да. И затем он говорит: «И вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь». То есть они даже детей приносили в жертву. Это как аборты сегодня. «И отменил коней, которые ставили цари иудейские солнцу пред входом. Сжег также колесницы, так? Сломал статуи и срубил дубравы и наполнил место их костями человеческими». Помните, Моисей в свое время что сделал с золотым тельцом? Растер его в порошок, бросил в ручей и дал людям пить. 14 стих. «И изломал статуи, срубил дубравы и наполнил место их костями человеческими». То есть он сквернил это все. 15 стих. «Также и жертвенник, который в Вифилии, высоту, устроенную Иеровоамом». Так, он идет, и он разрушает все это. «Также и все капища высот в городах самарийских». Итак, он не просто возрождение совершает, но он очищает. И здесь конкретно перечисляется все, что он очищает, все нечестие выметает из Израиля. И в Самарии также это. Израильтяне в то время уже были в плену ассирийском. И он уничтожает эти жертвенники языческие, которые Иеровоам поставил. И он сжигает кости священников там. И он идет в Самарии. И он очищает всю землю израильскую от этих нечистот идолопоклонства. Конкретно он борется с идолопоклонством. Вот это реформация называется. Иезекииля 33 глава, 15 стих. Что такое реформация? «Если беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит». Я слышал, как Уитфилд был в одном городе в Ирландии, на заводе проповедовал, а там столько всего разокрали. И когда народ начал каяться, начали возвращать, то построили целый склад и наполнили его всем украденным. И не могли даже все вместить туда. Все украденное люди возвращали. Иезекииль говорит, когда происходит возрождение, то беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит. Сегодня люди говорят: «О, я принял Иисуса, спасибо, Господи, за Твою благодать». И они улыбаются, но соседская косилка у них до сих пор в гараже стоит. Говорят: «Я просил Бога простить меня». Но вы верните, а тогда Бог вас простит. Помните, Иисус говорил: если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, иди примирись с братом, а потом уже принесешь жертву. Реформация — это означает примирение, может быть, письмо написать, извиниться. Иезекииля 18:7, я уже не по порядку иду так. «Никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одежду, и в рост не отдает, и лихвы не берет, а от неправды удерживает руку свою, суд человек с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Здесь не сказано о физической жизни, а о вечной жизни. Ну, кто-то скажет: «Пастор Дак, это что, праведность по делам?» Нет, если вы каетесь в грехах и принимаете прощение, то будет и реформация. Если нет реформации, значит, это не настоящее Евангелие. Настоящее Евангелие приносит настоящую реформу. Люди начинают любить друг друга, они примиряются. «По делам их узнаете их», Иисус говорил. И затем идет восстановление богослужения, шестой пункт. Четвертая книга Царств, 23:21. «И повелел царь всему народу, сказав...» Он читал книгу Моисея, он заметил, что они праздники не соблюдают. «И царь повелел всему народу, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета». И сказано, что они совершили Пасху. А что такое Пасха? Это означает принятие Иисуса, кровь Агнца, чтобы ангел-губитель прошел мимо. А сегодня есть какие-то праздники Божьи каждую неделю? А забывается ли этот праздник? Суббота. И сказано: «Не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских, царей иудейских». Итак, они забыли об Агнце, потому что Пасха была связана с Агнцем. Иногда и мы забываем это. Итак, часть возрождения — это значит дать Богу время приходить в церковь. Это было святое собрание. Кстати говоря, каждую неделю у нас есть святое собрание в церкви здесь. Я знаю, что во время пандемии мы все поддерживали дистанцию, чтобы не заразиться, ну, по крайней мере, большинство из нас. Но я думаю, что это уже время прошло. Мы уже можем собираться. Библия говорит: «Не оставляйте собрание вашего». Что-то происходит, когда мы собираемся вместе. Когда Дух Святой был излит в день Пятидесятницы, они были все на одном месте и все единодушно. Можете сказать «Аминь» на это? Нам нужно собираться вместе. Что-то происходит, когда мы собираемся вместе. Дух Святой может сойти тогда на нас. И когда они были послушны Богу, Седьмое. Тогда наступила радость и ликование. «Смири себя пред лицом Божьим, и Он вознесет тебя». Второзаконие 16:14. «И веселись в праздник твой, ты, сын твой, дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя». Вы слышали когда-то раньше эти слова? «Дочь твоя, раб твой, сын твой» и так далее. Это же о субботе говорится, да? Четвертая заповедь. Когда мы собираемся, это день радости или это день скорби? Суббота — это же радостное время, так или нет? Когда блудный сын вернулся домой, Дух Святой осенил его, и он, когда он пришел, то что сделал отец? Он радовался. Он был мертв и ожил. Это возрождение, так? Пропадал и нашелся. И поэтому мы должны радоваться, когда Дух Святой действует и происходит возрождение. Друзья, я хочу настоящего, а вы? Я говорю, Господи, ты делал это раньше, сделай это и сейчас. Вы знаете, Библия говорит, что есть истинное возрождение, но есть и ложное. И Дух Пророчества предупреждает нас, что в последние дни, перед тем, как Дух Святой зальется в силе позднего дождя, дьявол, ожидая этого, представит поддельное или ложное возрождение. Я не знаю, что сейчас происходит. Может быть, это не оно, но есть интерес к религии. И я знаю, что я хочу настоящего возрождения. Аминь. И нам нужно готовить наши сердца через молитву, через покаяние, через примирение, через исправление, где нужно исповедать свои грехи, нам нужно это делать, смириться пред Господом, и Он вознесет нас и исцелит нашу землю. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.